Глава третья. Целитель Малькольм, более известный как черный колдун Малькольм, ненадолго оторвался от своих дел, чтобы поприветствовать Уилла, въехавшего на небольшую поляну в лихой чащобе. Каждое утро в 11 часов Малькольм проводил медицинский осмотр своих людей. Больные, получившие ранения, выстраивались в очередь у маленького, но уютного дома целителя. Порезы, мозоли, вывихи, жары, насморк — все это требовало какого-то времени на то, чтобы выяснить природу недомогания и назначить лечение. Поскольку большинство лесных жителей выгнали из родных деревень за какое-нибудь уродство или физический изъян, то таких пациентов обычно бывало немало. Многие из них требовали регулярного наблюдения. Последним пациентом черного колдуна был 11-летний мальчик, решивший воспользоваться ковриком своей матери как ковром с самолетом и упавший с 4-метрового дерева. Случай оказался довольно простым. Малькольм выправил вывихнутую лодыжку, смазал мазью поцарапанные локти и потрепал по вихрастой голове незадачливого искателя приключений. — Ну ладно, ступай. И запомни, с этих пор магией занимаюсь только я, понял?
— Да, — согласился мальчишка, понурив голову, а потом развернулся и, хромая, пошел к матери.
Уилл спешился и расседлал своего пони. Целитель невольно кивнул с одобрением, заметив, как ласково рейнджер беседует со своим животным, с которым у него установилась особая связь. Пони, казалось, понимал каждое слово своего хозяина, отвечая ему фырканьем и встряхиванием гривы.
— Я слышал, ты нашел скандианцев, — спросил Малькольм. — 25 отличных воинов, — кивнул Уилл. — Они оказались как раз там, где сообщил твой помощник, на берегу реки Оузель.
Люди Малькольма свободно расхаживали по всему лесу, примечая необычное и докладывая обо всем своему повелителю. Услышав о том, что на побережье потерпел крушение скандианский корабль, Уилл немедленно отправился на его поиски.
— И они рады тебе помочь? — спросил Малькольм.
Уилл пожал плечами, усаживаясь на скамейку на веранде рядом со старым целителем.
— Они уж точно рады получить деньги, которые я им предложил, — усмехнулся он. — Кроме того, капитан кое-что должен мне, потому что позволил сбежать батлу.
Из хижины вышел Ксандр, секретарь Ормана.
— Как там Орман? — спросил Малькольм.
Кэррон в попытке завладеть замком Макинда отравил его владельца. Уилл с Ксандром нашли поляну целителя как раз вовремя, еще немного, и Ормана было бы не спасти.
— Ему гораздо лучше, но он до сих пор очень слаб и снова заснул.
Малькольм задумчиво кивнул.
— Сейчас для него сон — лучшее лекарство. Яд должен сам выйти из организма, и тогда начнется процесс восстановления. Пусть отдыхает.
Было заметно, что Ксандр сомневается. Несмотря на то, что Малькольм спас жизнь его хозяина, он до сих пор относился к целителю с некоторым подозрением. Ему казалось, что Малькольм должен оказать Орману более ощутимую помощь, помимо совета отдохнуть. Но сейчас его тревожило кое-что еще.
— Я слышал, ты хочешь заплатить скандианцам? — спросил он Уилла.
Уилл усмехнулся, помотав головой. — Нет, я сказал им, что это ты заплатишь им. 70 золотых реалов за услуги.
— Да как ты посмел? — обрушился на него в гневе Ксандр. — Ты не имеешь права давать такие обещания. Владелец Макинда Орман, и все переговоры должен вести он, а в его отсутствие я...
Секретарь уже не раз демонстрировал храбрость, отвагу и преданность своему хозяину, но из-за этих же качеств его поведение иногда казалось совершенно отвратительным. Уилл многозначительно посмотрел на него и увидел, что Малькольм презрительно усмехается.
— В настоящее время Орман мало что может предложить, — уверенным тоном начал Уилл. — Можно даже сказать, что он сейчас вообще ничем не владеет, даже кроватью, на которой лежит. А я вообще-то выше его по рангу. Ты, похоже, забыл, что я действую от имени короля.
Ксандр нехотя осознал, что так и есть. Несмотря на то, что Уилл прибыл в замок Макинда, переодетый жонглером, на самом деле он был рейнджером. Вместе с тем, Ксандру нелегко было смириться с мыслью, что молодой человек наделен такой большой властью, и он не собирался так легко сдаваться без сопротивления.
— Ну ладно, пусть так, — буркнул он. — На 70 золотых реалов! Ты уж точно мог договориться и на меньшее?
Уилл только устало покачал головой.
Можешь идти и договариваться сам. Я уверен, скандианцам как раз не терпится поторговаться с человеком, который будет сидеть в сторонке, пока они рискуют своими жизнями».
Ксандр понял, что оснований спорить у него немного, но ему не хотелось признавать поражение.
«Допустим», — усмехнулся он, — «но ведь в конце концов это их работа. Они же сражаются ради денег, ведь так?»
«Так», — согласился Уилл, которому уже начал надоедать этот спор. «И потому они прекрасно знают, сколько стоит их жизнь. Кроме того, подумай о возможной выгоде. Вдруг мы проиграем? Тогда тебе вообще не придется платить ни гроша».
Суровые нотки в голосе рейнджера заставили Ксандра замолчать и умерить свой пыл. Поняв, что лучше не настаивать на своем, он фыркнул и отошел прочь, пробормотав себе под нос так, чтобы слышали Уилл с Маркольмом.
«70 реалов! Подумать только! Никогда не слышал о подобной дерзости!»
Малькольм с сочувствием посмотрел на Уилла.
«Надеюсь, тебе удастся вернуть его в замок как можно скорее. От него быстро устаешь!»
Уилл усмехнулся. «И все же он очень предан своему хозяину и своему делу. Да и смелости этому коротышке не занимать, как ты уже заметил».
Малькольм несколько секунд задумчиво молчал.
«Странно, правда?» — спросил он наконец. «Если человек обладает такими качествами, то он, как правило, должен нравиться, не так ли? Но при этом Ксандр как будто всю душу из меня вытряс».
И, махнув рукой, целитель дал понять, что больше не хочет говорить на эту тему.
«Ну ладно, зайдем в дом. Расскажешь подробнее об этих твоих скандианцах?»
Они зашли в дом, где Малькольм поставил вариться кофе. За недолгое проведенное вместе время он успел узнать, что молодой человек едва ли не помешан на этом напитке. Наполнив кружку, он с усмешкой наблюдал за тем, как Уилл смакует кофе, облизывая губы и одобрительно вздыхая. Они уселись в удобные кресла у кухонного стола.
«Они прибудут через день-другой», — начал Уилл. «Я оставил их сворачивать лагерь, а сам поспешил обратно. Их проводит сюда один из твоих подопечных. Нужно признать, что с этими моряками нам здорово повезло. Мне нужны люди, умеющие обращаться с оружием, а вояки они отменные».
Малькольм вздохнул.
«Твоя правда. От моих людей в сражении мало толку. Они не подготовлены к такой работе.
Да и жители соседних деревень вряд ли окажут нам подмогу. Они ведь до смерти боятся черного колдуна Малькольма», — заметил Уилл, улыбаясь, чтобы это не прозвучало как оскорбление.
Малькольм кивнул, признавая его правоту.
«Что есть, то есть. Так что ты собираешься делать, когда прибудут скандианцы?»
Прежде чем ответить, рейнджер помедлил.
«Ну, мы посмотрим. Нужно еще поразмыслить, как захватить замок и освободить Элис.
Тебе раньше не приходилось делать ничего подобного?»
Уилл с сожалением кивнул.
«Вообще-то нет. Рейнджеров такому не учат».
Ему не хотелось распространяться на эту тему. Он надеялся, что скандианцы что-нибудь придумают, но самому ему в голову пока что ничего не приходило. Малькольм рассеянно погладил подбородок.
«А ты не думал послать за подмогой в замок Норгейт?»
«Думал», — Уилл поерзал в кресле, — «но Кэрон перекрыл все дороги и не пропускает всадников».
Наблюдатели Малькольма тоже доносили о том, что всадников, направляющихся на запад, останавливают и разворачивают назад.
«За исключением его собственных», — добавил Малькольм. «Пока тебя не было, один из них выехал из замка Макинда».
Уилл мрачно кивнул.
«Керон не дурак. Бьюсь об заклад, он отослал сообщение о том, что Орман предатель, и сбежал, оставив замок на попечение Керона. Я бы и сам так поступил на его месте. Загвоздка в том, что местные его любят и уважают, ему доверяют, а я здесь чужак. И что еще хуже, сошелся с предателем и известным колдуном.
Но ты же рейнджер короля.
Никто об этом не знает. Я здесь нахожусь тайно. Ну ладно, допустим, я каким-то образом смогу доставить сообщение, и, предположим, ему поверят, а не выбросят сразу же. Как ты считаешь, что они сделают?»
Малькольм на мгновение задумался.
«Вышлют солдат нам на подмогу», — предположил он, но Уилл покачал головой. «Сейчас зима. Армия распущена по домам. Чтобы собрать ее, понадобится недели две.
Это непростая затея, да и люди в замке не станут предпринимать ничего только из-за сообщения какого-то незнакомца. Лучшее, на что мы можем надеяться, это что они вышлют кого-то для выяснения обстоятельств. И даже на это потребуется несколько дней, пока доставят сообщение, пока они там в Наргейте обо всем подумают, пока приедет этот человек. Лицо Малькольма вытянулось. — Значит, мы ничего не можем поделать, — грустно проговорил он. —
Ну, не настолько мы беспомощны, — улыбнулся Уилл. — 25 скандианцев могут доставить немало хлопот Кэрену. А когда мы получим серьезное доказательство его предательства, то обязательно доложим об этом в Наргейт.
Он замолчал, нахмурившись, сетуя на то, что ему не хватает опыта в подобных делах. Он был самым молодым рейнджером во всем Ордене и, сказать по правде, не был уверен в том, что поступает правильно. Но Холт учил его добывать как можно больше сведений, прежде чем начать действовать. В 20-й раз за день Уилл пожалел, что не может связаться с Холтом. Помощник Эллис с голубями куда-то исчез. Скорее всего, его отпугнул Баттл со своими приспешниками. Уилл встряхнул головой, попытавшись отвлечься от мрачных мыслей.
— Так что происходило тут, пока меня не было? — спросил он, допивая кофе и с надеждой поглядывая на котелок.
Малькольм, у которого уже подходил к концу запас кофейных зерен, старательно сделал вид, что не заметил его намека и последующего затем вздоха. Он перелистал записи, составленные со слов его соглядатаев.
— Произошли тут кое-какие подозрительные события. В прошлые две ночи из окна твоей подруги Элис был виден свет.
Эта новость, как заметил Малькольм, отвлекла Уилла от мысли о кофе.
— Свет? — выпрямился в кресле молодой человек. — Какой еще свет?
— От простого фонаря, пожалуй, — пожал плечами Малькольм. — Но он двигался в окне.
— Из одного угла в другой?
Уилл отвлекся от заметок и удивленно поднял голову.
— Да? — Как ты догадался?
— удивился Малькольм. На лице Уилла расплылась широкая улыбка.
«Элис использует тайный курьерский код», — пояснил он. «Она понимает, что рано или поздно я обязательно буду следить за ее окном. В какое время это было?»
Малькольму не нужно было смотреть в записки, чтобы ответить.
«После смены полуночной стражи. Примерно в 3 часа. В такое время луна заходит, можно заметить даже слабый свет».
«Прекрасно!» — воскликнул Уилл. «У меня будет время составить сообщение». — Я немного подзабыл код, ведь в последний раз пользовался им 4 года назад, — добавил он извиняющимся тоном. — Ты сказал, произошли кое-какие события.
Малькольм снова перелистал записки.
— А, да. Один из моих людей видел, как Баттл с его приспешниками день назад у ветхого ручья остановили какого-то всадника. Похоже, они собирались его нанять, но разговор как-то не задался. И всадник не повелся на угрозу, а потом уехал. По всей видимости, он остановился в треснувшей фляге.
Эта новость, похоже, произвела гораздо меньшее впечатление на Уилла.
Тот уже составлял сообщение для Элис и спросил рассеянно,
«А у этого всадника был на щите какой-нибудь герб или знак?»
«Синий кулак. Свободный копьеносец. Синий кулак на белом фоне, на круглом щите».
Это явно привлекло внимание рейнджера, и он поднял голову.
«Что-то еще?» «Он был молодой или старый?»
«Довольно молод. Даже на удивление молод. Широкоплечий, верхом на гнедом коне, которого называл не то лихач, не то спотыкач, или как-то в этом духе...»
«Толкач?» — с надеждой спросил Уилл.
Малькольм кивнул.
«Да, пожалуй, так. Смысла в этом больше, чем в спотыкаче. Правда? Так ты его знаешь?»
Судя по оживлению Уилла... Было совершенно ясно, что этот всадник ему хорошо знаком.
— О, да! Кажется, знаю. Если это то, о ком я подумал, все гораздо лучше, чем мы думали,
— радостно сказал он.